Надеюсь, вы нас не последний раз. Будем вас с удовольствием видеть в нашей студии. Приходите к нам еще в гости. Напомню, в гостях у «Голоса России» был первый заместитель директора Института проблем безопасного развития атомной энергетики Рафаэль Арутюнян. Рафаэль Варназович, спасибо вам большое, что нашли время. В студии для вас работал Дмитрий Андреев. До встречи в эфире.
Интервью. День, который отмечают во всем мире. День, который запомнился человечеству навсегда. 9 мая. День Великой Победы. У него есть свой символ, понятный каждому поколению. Георгиевская ленточка.
Акция «Георгиевская ленточка» проводится с 2005 года. Символ победы и памяти связывает людей по всему свету. В рамках празднования 65-летия Великой Победы было распространено более 13,5 миллионов георгиевских ленточек.
Акция «Георгиевская ленточка» 2011. Стань ее участником и заяви во весь голос. Я помню. Я помню. Я горжусь. Я горжусь. «Голос России». Информационный партнер акции. Талант человека, как неграненный алмаз, может стать бриллиантом только в руках истинного мастера. Программа «Мастера» посвящена именно таким людям.
Каждую неделю в гостях у автора и ведущей программы Дианы Берлин. Общепризнанные звезды, бесспорные авторитеты, профессионалы, которые достигли высот в своем деле.
Дело в том, что просто петь песни можно научить любого, как у нас. Но же сейчас все поют.
Делятся секретами успеха.
Вообще, я всю жизнь старался делать то, что мне интересно. С молодых ногтей. Это на самом деле очень сложная миссия для человека. Не всегда получается.
Шутят.
Я, бывший батрак, в 17-м году бросил работать у кулака и вступил в ряды большевистской партии.
И просто рассказывают случаи из жизни.
Я вцепился в штурвал, у меня белели пальцы. Я не могу держать совершенно. Раз, два, три, ничего не получается.
Программа «Мастера» на «Голосе России».
России. Первое международное радио. Мы работаем для того, чтобы люди всего мира слушали, слышали и понимали великую державу. Голос России. Радио большой страны.
В Москве 10 часов утра.
Голос России. Новости.
Некоторые темы этого выпуска. Президент Йемена Али Абдалла Салих передумал уходить в отставку. Талибы объявили о начале весеннего наступления в Афганистане. Массовые митинги и шествия проходят в День труда по всей России. Теперь подробности в студии Сергей Ясенев. Здравствуйте. НАТО сожалеет о человеческих жертвах в Ливии, особенно среди мирного населения. Об этом заявил глава военной операции в этой стране генерал Шарль Бушар в связи с информацией о гибели членов семьи Каддафи. Бушар признал, что в ходе последней бомбардировки был уничтожен командный центр ливийского лидера в Триполи. Представитель ливийского правительства обвинил НАТО в том, что целью авианалета была ликвидация Муаммара Каддафи. Ранее сам Каддафи призывал НАТО приступить к переговорам о прекращении бомбардировок, но оппозиция, которую поддерживает Запад, ответила. Призыв Каддафи к диалогу. Антиправительственная демонстрация на Мальдивах закончилась арестами. Митингующих в столице страны разгоняли с помощью слезоточивого газа и дубинок. Десятки человек получили травмы. На митинг собралось, по оценкам организаторов, около 5000 человек. Они выступали против политики руководства Мальдив, которое, по их мнению, не способно бороться с ростом цен и безработицей. Также демонстранты требовали отставки президента Мохаммеда Нашида. Президент Йемена Али Абдалла Салих передумал уходить в отставку. Салих не стал подписывать соглашение, согласно которому он должен был уйти с поста, а в обмен получить иммунитет от судебного преследования. Президент считает, что соглашение, предложенное Советом сотрудничества арабских государств Персидского залива, должно быть подписано не им, а представителями правящей партии страны Всеобщего народного конгресса. Кроме того, Салих настаивает на том, что он должен оставаться на своем посту в течение 30 дней после подписания соглашения, чтобы проследить за передачей власти. Жители южной провинции Сирии собираются прорвать сегодня блокаду города Дераа, окруженного со всех сторон войсками. Из соседних населенных пунктов туда направляются колонны манифестантов. Участники акции собираются продемонстрировать мирный характер протестного движения в Сирии. Как сообщила сирийская правозащитная организация, в Дераа, где проживают 150 тысяч человек, сложилась катастрофическая гуманитарная ситуация. Там все острее ощущается нехватка продовольствия, медикаментов и детского питания. Оппозиционные партии Буркина-Фасо потребовали от президента страны Блеза Компаоре уйти в отставку. Они возлагают на него ответственность за волну насилия, прокатившуюся по этой африканской стране в последние месяцы. Такое совместное заявление стало итогом съезда 34 оппозиционных партий. С февраля этого года по Буркина-Фасо прошел ряд митингов с участием молодежи и студентов, недовольных социальной политикой властей. Под давлением протестующих президент назначил новое правительство и сменил начальника генштаба армии. Талибы объявили о начале весеннего наступления в Афганистане. Начало кампании запланировано на сегодня. В рамках наступления талибы планируют серию нападений на высокопоставленных чиновников, акции против международных сил, а также теракты, в том числе с использованием смертников. В опубликованном в субботу заявлении талибы предупредили мирное население о необходимости избегать мест большого скопления людей и таких объектов, как военные базы. Массовые митинги и шествия проходят сегодня в День труда по всей России. Их организуют политические партии и профсоюзы. Главные акции состоятся в Москве. Многотысячную демонстрацию устраивает Федерация независимых профсоюзов России. Глава федерации Михаил Шмаков заявил, что участники акции скажут «нет» предложениям, поступающим от бизнес-сообщества, ввести 60-часовую рабочую неделю вместо нынешней 40-часовой. Вместе с профсоюзами на первомайскую демонстрацию выйдут сторонники партии «Единая Россия». Они имеют большинство мест в российском парламенте и поддерживают позицию профсоюзов. Свою демонстрацию проведут коммунисты. Среди их требований – национализация стратегических отраслей и введение рабочего контроля на производстве. Вечером пройдут народные гуляния, централизованные представления и концерты. В Ярославле сегодня открывается международный музыкальный фестиваль Юрия Башмета. Начнется фестиваль с постановочного концерта в Ярославском Кремле. Там в исполнении камерного ансамбля солиста Москвы под руководством маэстро Башмета зазвучит известное произведение Генделя «Музыка фейерверков». Состав участников третьего фестиваля, без сомнений, порадует публику. Среди известных музыкантов сэр Джеймс Гелвей, эстонский ансамбль «Хортус Музикус», Алена Баева и многие другие. Стоит отметить, что и близлежащие города Ярославля тоже не останутся без внимания. Запланированы концерты в Мышкине, Угриче, Рыбинске. Новости «Голоса России» всегда доступны в интернете. Адрес нашего сайта ruvr.ru. Следующий выпуск в эфире в середине часа.
«Голос России». Новости.
И теперь о том, что обещают синоптики на сегодня. В Тегеране дождь и гроза, 27 градусов тепла. В Багдаде ясно, плюс 25. В Мазари-Шарифе до 35 выше нуля. В Тель-Авиве 22 градуса тепла, там возможен небольшой дождь. В Иерусалиме сегодня малооблачно, небольшой дождь, плюс 17. В Санкт-Петербурге без осадков, 7-9 градусов тепла. В Москве сегодня воздух максимально прогреется до 17, возможны кратковременные дожди.
«Голос России». Новости спорта.
В студии Роберт Сагитов. Здравствуйте. Московский «Спартак» благодаря голу «Ари» победил в столичном дерби 7-го тура российской футбольной премьер-лиги своих земляков из ЦСКА 1-0, продлив победную серию при исполняющем обязанности наставника Валерии Карпине до 3 матчей. «Спартак» набирает 10 очков и с этим показателем выходит на 5-ю позицию, наступая очко находящемуся строчкой выше ЦСКА. Московский «Локомотив», обыграв в Черкизове «Кубань» 2-1, поднялся с 13 очками на второе место в чемпионате, где лидерство по-прежнему удерживает «Зенит», еще не игравший в 7-м туре. В другом матче субботы «Терек» огорчил нижегородскую «Волгу» 1-0. Руководство московского «Спартака» продолжает поиски нового главного тренера. Одним из кандидатов на вакантный пост наставника красно-белых является бывший тренер сборной Испании, 72-летний Луис Араганес. Президент Федерации футбола Италии Джан Карло Абетте сообщил, что федерация достигла договоренности о проведении товарищеских матчей итальянской сборной с национальными командами Ирландии и Японии. Как сообщает Футбол Италии, игра с ирландцами должна состояться летом, а с японцами ближе к концу года. Руководство Челси приняло решение не расставаться с нападающим Дидье Драгба в летнее трансферное окно. Как сообщает Sky Sports, недавно агент Буарица Тьерна Сейди встретился с исполнительным директором Челси Роном Гурлеем, и в ходе состоявшейся беседы было решено, что Дидье еще может принести пользу команде. Ранее сообщалось, что Драгба может покинуть лондонский клуб, будучи недовольным редким попаданием в стартовый состав команды из-за покупки Фернандо Торреса. Дортмундская Боруссия в матче 32-го тура чемпионата Германии обыграла Нюрнберг 2-0 и стала чемпионом страны досрочно. Победу Боруссии обеспечил провал Байера, который неожиданно уступил Кёльну в гостях 0-2. Дортмундцы в седьмой раз в истории стали лучшей командой Германии, завоевав свой первый титул за последние 9 лет. А в Москве на чемпионате мира по фигурному катанию женщины-одиночницы разыграли третий комплект наград. Россиянок в призах не оказалось. Алена Леонова стала четвертой, а Ксения Макарова, которая была третьей после короткой программы, заняла в итоге седьмое место. Ну а золото завоевала японка Мики Анда. Это все о спорте. В студии был Роберт Сагитов.
Голос России. Радио большой страны. Обзор прессы.
Здравствуйте. С обзором самых интересных публикаций за неделю в студии Татьяна Макарова. От президента ждут разъяснений предвыборной политики. По данным «Ведомостей», первая пресс-конференция Дмитрия Медведева в роли главы государства пройдет 18 мая в нестандартном формате. Обычная пресс-конференция будет совмещена с онлайн-общением. До сих пор Медведев общался с прессой на закрытых встречах и небольших брифингах. Многочасовое телеобщение оставалось прерогативой Владимира Путина. Последние, напоминают «Ведомости», на посту президента провел 7 полномасштабных встреч с журналистами. На них собиралось более 1000 сотрудников федеральных, региональных и зарубежных СМИ. Кремлевские чиновники в 2009 и 2010 годах не исключали, что Медведев даст пресс-конференцию по итогам года, но мероприятия так и не назначили. Сейчас же, констатирует политолог Дмитрий Бодовский, фактически начались парламентские выборы. Главная задача Медведева – формирование и удержание политической инициативы на лето. Если в марте инициатива принадлежала Медведеву, то апрель – за Путиным. Президенту уже важно, чтобы последнее слово было за ним, считает Бодовский. Впрочем, вряд ли он прояснит интригу вокруг выборов 2012. По мнению депутата Единоросса Сергея Маркова, пресс-конференция даст Медведеву возможность показать, что он активно действующий президент, который принимает решения, непосредственно касающиеся граждан. РБК «Дели» публикует интервью с политтехнологом Глебом Павловским. Напомню, глава фонда эффективной политики более 10 лет сотрудничал с Кремлем. Однако теперь все контракты с ним расторгнуты, а сам он лишился статуса советника президентской администрации. В беседе с РБК «Дели» Павловский рассказал, что никакого конфликта с Кремлем у него нет. Истинная причина ухода – в двойственности его положения. С одной стороны, политолог выступал советником, а с другой – постоянно комментировал политику в прессе. Это доставляло неудобства и вызывало некоторые конфликты. Журналисты привыкли рассматривать мои комментарии, как идущие якобы от Кремля. Сегодня страсти вокруг тандема накалены, и администрация решила упростить ситуацию ценой сотрудничества со мной. Коллеги не должны отвечать за мои слова, цитирует РБК «Дели». По словам Павловского, он и дальше будет комментировать в прессе политические процессы, пусть даже и к неудовольствию аппарата. «Я действительно болею за команду Медведева», — поделился эксперт. Он также рассказал о соотношении сил в тандеме. По его словам, никакого раскола нет, но есть две команды в Кремле и Белом доме, в то время как сейчас уже пора консолидироваться вокруг одного лидера. По мнению Павловского, президентом должен оставаться Медведев при непосредственной поддержке Путина. Другие варианты, уверен политолог, более опасны и могут привести к дестабилизации. Россия и ЕС договорились вместе идти к отмене виз. «Коммерсант» пишет о перечне совместных шагов. Документ с таким названием спустя год с начала переговоров подписали российские и европейские дипломаты. Выполнение прописанных мер предварит введение безвизового режима. По данным «Коммерсанта», и в Еврокомиссии, и в МИД России проделаны работы довольны. Стороны сошлись во многих пунктах, и теперь, по словам главы департамента общеевропейского сотрудничества МИД Владимира Воронкова, список осталось отредактировать, чтобы он был приемлем и для Москвы, и для Брюсселя. Это новаторский документ, и ЕС ЕС и Россия выступают как равноправные партнеры. По словам Воронкова, если всем остальным странам Евросоюз предлагал схему действий, то Москва не является получателем каких-либо указаний. Перечень разбит на 4 блока. В первом речь идет об уровне защиты документов, паспортов и удостоверений личности. Второй блок касается борьбы с нелегальной миграцией. В третьем говорится о координации в вопросах безопасности. И, наконец, четвертая группа предусматривает реализацию антидискриминационной политики и предполагает полный доступ граждан к получению документов, необходимых для поездок, а также создание условий для свободного перемещения людей в пределах страны проживания. Программа содействия переселению соотечественников может стать бессрочной. Подробности в российской газете. По данным издания, новая программа будет иметь несколько принципиальных отличий от действующей. Во-первых, она будет постоянной, хотя была рассчитана до 2012 года. Российские власти предполагали, что программа воспользуется как минимум сотни тысяч человек, а переселились пока 32 тысячи. Второе принципиальное новшество, о котором пишет РГ, теперь участники программы не будут привязаны к конкретному месту работы. Они могут вести собственный бизнес, учиться, словом, самостоятельно решать свою судьбу. Еще одна новинка – уточняется понятие члена семьи. Сейчас по закону членами одной семьи являются родители и дети, а, например, дедушки и бабушки – отдельная семья, что сразу сужает круг потенциальных переселенцев. В таком же положении были и приемные дети, то есть они тоже не считаются членами семьи. Новая редакция программы должна снять эти недоразумения. РГ также пишет о поправках в налоговый кодекс и в закон о правовом положении иностранных граждан. Согласно документу, для участников госпрограммы содействия переселению и членов их семей снижается ставка подоходного налога с 30 до 13%, а также отменяется госпошлина за регистрацию по месту жительства. РГ считает, что если бы поправки появились несколько лет назад, число участников госпрограммы было бы значительно больше. 9 мая мы увидим реальные изменения, происходящие в армии. По мнению «Известий», именно парад способен отобразить ее новый облик. Меняется не только форма, но и масштаб действия. По Красной площади пройдут более 20 тысяч солдат и офицеров. И 100 единиц военной техники. А вот воздушная часть будет представлена всего 5 вертолетами Ми-8. Это самая сложная часть парада, и ее, по данным «Известий», решено проводить в юбилейные годы. Откроется парад церемонии выноса Знамени Победы. Прохождение колонн военнослужащих будет сопровождаться 7 маршами, которые исполнит оркестр из 1500 музыкантов. Нововведения коснутся состава военной техники. В параде примут участие 3 пусковые установки новейшего мобильного стратегического комплекса «Тополь-М». Также прямо с позиции на парад прибудет еще одна новинка нашей армии – зенитно-ракетный комплекс С-400 «Триумф» и новейший зенитный ракетно-пушечный комплекс «Панцирь-С». Он не имеет аналогов в мире и предназначен для защиты важнейших объектов от ударов авиации. Москвичи и гости столицы также увидят пусковые установки оперативно-тактического ракетного комплекса «Искандер-М», реактивные системы залпового огня «Смерч» и другие образцы военной техники. Машины в 2 колонны проследуют справа от здания исторического музея, далее по Красной площади и, выйдя на Васильевский спуск, повернут направо по набережной Москвы-реки и вернутся на Ходынское поле. Татьяна Макарова, «Голос России».
Обзор прессы. Русская экономика.
Экономика невозможна без контактов. Контактов на разном уровне. Политики ведут переговоры, значит быть новым совместным предприятием. Бизнесмены собираются на форумы, жди заявлений о сотрудничестве. А уж куда без обменов студентами, аспирантами и прочими специалистами. И поэтому сегодня имеет смысл посмотреть, а как обстоит дело с контактами в экономическом сотрудничестве. Например, в вопросе инвестиций в российскую экономику или как там продвигается проект «Инограда Сколково». Итак, сегодня поговорим о связях. Правительство России намерено достичь докризисного уровня прямых иностранных инвестиций в экономику. Это примерно 60-70 миллиардов долларов в год. При этом приоритет будет отдан высокотехнологичным компаниям с локализацией производства в России. Об этом заявил премьер Владимир Путин на заседании Госкомиссии по контролю за иностранными инвестициями. Премьер отметил, что сегодня стране в первую очередь нужны качественные инвестиции для модернизации экономики. При этом вместе с капиталом в Россию должны приходить и новейшие технологии, и современные системы управления производством. Прошедший год был непростым, напомнил Путин, как для мировой, так и для российской экономики. Однако глобальных негативных сюрпризов он не принес. Компании продолжали реализовывать свои бизнес-проекты, а мировая конкуренция за инвестиции росла. Многие крупнейшие мировые корпорации по-прежнему испытывают интерес к российскому рынку. Это связано с тем, что его базовые показатели демонстрируют пусть и небольшой, но устойчивый рост. а российский фондовый рынок показал наиболее позитивную динамику среди развитых стран. Выросли ВВП и уровень промышленного производства. Важно, что иностранные компании предпочитают сегодня приходить в Россию с долгосрочными проектами, подчеркнул Путин.
По предварительным оценкам, в 2010 году в Россию поступило более 40 миллиардов долларов прямых иностранных инвестиций. Если сравнивать с результатами 2009 года, и здесь есть определенный рост. Добавлю, что были сформулированы серьезные инвестиционные заделанные перспективы. Например, в 2010 году в Россию пришли такие крупные инвесторы, как компании PepsiCo, французский концерн Total подписал соглашение о сотрудничестве с российской компанией Novatek. Прошел масштабный проект по производству сжиженного газа на полуострове Ямал.
На заседании комиссии был также одобрен план по привлечению одного из мировых лидеров транспортного машиностроения, французской компании Alstom, в российскую транспортную индустрию, отметил глава Федеральной антимонопольной службы Игорь Артемьев.
Самая главная и самая центральная сделка – это сделка по приобретению французской компании Alstom Holding 25% акций компании Transpans Holding, контролирующей крупнейшие российские заводы, Тверской и Брянский машиностроительные заводы. Это крупнейшие заводы по производству транспортного машиностроительного оборудования, машин, локомотивов. И учитывая, что эта компания развивает очень широкое сотрудничество на территории Российской Федерации, речь идет, конечно, о привлечении стратегического инвестора, который приносит с собой новые технологии, новые знания. Это, конечно, все связано с инновационным развитием нашей российской экономики.
Аналогичный опыт сотрудничества с другим крупнейшим концерном, немецким «Сименсом», уже показал свою эффективность. «Зеленый свет» получил ряд других сделок по покупке иностранными компаниями акций российских предприятий в сфере телекоммуникаций, металлургии и пищевой промышленности. Еще одна ключевая задача правительства – максимально либерализовать доступ иностранных инвесторов к российским активам, в том числе в стратегических секторах экономики. В частности, Федеральная антимонопольная служба предлагает повысить для иностранцев планку при покупке акций предприятий, занятых в сфере недропользования, с 10 до 25%. Кроме того, подготовлен целый ряд поправок законодательства, которые упрощают процедуру рассмотрения органами власти заявок иностранных инвесторов и минимизирующих бюрократические препоны. Ну а эталонной моделью международного сотрудничества ученых должен стать и наград Сколково. Здесь объединятся образование, наука, производство и крупные инвестиции. Соглашение о сотрудничестве уже подписали госкорпорации «Росатом», крупнейшая российская нефтяная компания «Лукойл». О своем желании принять участие в проекте заявили такие гиганты, как Microsoft, Intel, Cisco и Boeing, а также финская корпорация Nokia и голландская Philips. План строительства города будущего разработала французская строительная компания. Напомню, что в Сколково будут построены дома, лаборатории и помещения под производство. Все это позволит осуществлять разработки по 5 приоритетным направлениям – ядерные и IT-технологии, медицина, космос и энергоэффективность. Проект и награда уже заинтересовал многих российских ученых, которые сейчас работают за границей. Эксперты отмечают, что именно фонд Сколково может стать уникальным местом, где российские специалисты, уже поработавшие за рубежом, смогут поделиться своим опытом. Ну а пока в самой России растет число научных площадок, где начинающие специалисты могут применить свою энергию и интеллект. В Объединенном институте ядерных исследований в подмосковной Дубне уже несколько лет существует международный учебный центр. На его базе российские и иностранные ученые проводят уникальные эксперименты на ядерном ускорителе. На стажировку в центр стремятся попасть студенты и аспиранты из Германии, Италии, США, Франции и Швейцарии. Такие возможности для молодых физиков-ядерщиков есть, пожалуй, еще только в Европейской организации по ядерным исследованиям в Женеве, где проводят опыты на знаменитом Большом адронном коллайдере. Но все равно российские, да и многие иностранные специалисты предпочитают Дубну. Тем временем в американской Кремниевой долине открывается российский инновационный центр. Он займется продвижением российских высокотехнологичных проектов на мировой рынок. Об этом журналистам рассказал директор корпорации «Роснано» по взаимодействию с компаниями США и Канады Дмитрий Аханов. Российский инновационный центр станет совместным офисом в США трех крупнейших центров технологического роста. Это открытое акционерное общество «Роснано», созданное для развития нанотехнологий, российская венчурная компания, через которую осуществляется государственная поддержка высокотехнологичного сектора, и, наконец, фонд «Сколково», который занимается строительством под Москвой инновационного города, где будут созданы особые условия для научных исследований и разработок. Представители этих трех организаций будут заниматься одновременно решением задач по своим направлениям, а также помогать друг другу в выработке общей стратегии взаимодействия с американскими партнерами. Открытию офиса Российского инвестиционного центра в Кремниевой долине предшествовали полтора года работы, проведенной специалистами «Роснано» в США. рассказал Дмитрий Аханов.
Начиналось с первых контактов, поездок на МИТИ в Стэнфорд, обмен опытом. Потом стало понятно, что американский рынок венчурных инвестиций и высокотехнологичных компаний – это абсолютно интересная цель для России с точки зрения трансфера технологий в России. И последний год был посвящен вполне активному именно поиску совместных проектов в этой сфере. И в какой-то момент было принято решение и руководство страны, и, собственно, наших компаний о том, что это общение нужно делать более интенсивным, более качественным, перейти на новый уровень. Поскольку, как ни странно, и Америка, и Силиконовая долина находятся в достаточном удалении от Москвы, не так просто наладить коммуникации даже с современным уровнем развития технологий, было принято решение об открытии офиса здесь. Потому что этот бизнес, бизнес рисковых инвестиций, он в том числе бизнес глаза в глаза. Всегда полезно иметь партнера, которому можно посмотреть в лицо, посмотреть в глаза и понять, насколько удачными будут ваши совместные проекты.
По его словам, штат Российского инновационного центра в Америке небольшой. Работают в нем как россияне, так и американцы. Центр располагается на улице Сент-Хилл-Роуд, рядом с офисами ведущих инновационных компаний Кремниевой долины. Их интерес к нам демонстрирует серьезную заинтересованность всех американских высокотехнологичных компаний и инвестиционных фондов, сказал Аханов. Он видит свою задачу еще и в том, чтобы рассказывать американским партнерам о переменах, которые сейчас происходят в экономике России.
В России есть и Сколково, и РВК, и особые экономические зоны. Вот та самая экосистема инвестиционного развития, которая может быть интересна и интересна на самом деле американским партнерам. И вот в этой логике наш небольшой скромный офис является неким форпостом для общения российского хай-тека с американским хай-теком, с американскими деньгами, с американскими компаниями.
Кстати, о том, что у российского инновационного сектора появился свой форпост в Кремниевой долине, было официально объявлено на 8-м глобальном технологическом форуме, который проходил в США. В нынешнем году этот международный форум начал свою работу как раз с Дня России. А еще Россия поделится с американцами технологиями по обогащению урана. Разговоры о технологическом сотрудничестве России и США в области обогащения урана ведутся уже давно. В январе прошлого года был даже подписан соответствующий меморандум. Но выйти на конкретное обсуждение вопроса стало возможно только после согласования долгосрочного контракта по экспорту в США низкообогащенного ядерного топлива. Он вступит в действие в 2013 году, продлив, по сути, прежнюю договоренность от 1993 года по поставкам переработанного оружейного урана на американские АЭС. Согласно документу, российское объединение «Техснаб-экспорт», обеспечивающее урановой продукцией более трети реакторных потребностей АЭС США, Западной Европы и стран Азиатско-Тихоокеанского региона, в течение 10 лет поставит обогатительной корпорации Соединенных Штатов низкообогащенный уран почти на 3 миллиарда долларов. Поясняет главный редактор журнала «Атомная стратегия» Олег Двойников.
Российско-американская программа ВОНО, она известна нам давно как мегатонны киловатты, предусматривает поставку США низкообогащенного урана, произведенного предприятиями Росатома, из обогащенного оружейного урана. Суть в чем? Сначала производится стружка, и она сжигается, потом ректорируется, потом идет разбавление, непосредственно разлив контейнеры. Вот такого рода уран уже поставляется в США. Но на сегодня американцы порядка 10% всей электроэнергии получают как раз вот из этого топлива.
Строительство на территории США завода, где уран будут обогащать по российским технологиям, это шаг к более глубокому сотрудничеству. Какова будет мощность этого завода, экспертам еще предстоит решить. Как отметил Сергей Кириенко, проект должен быть экономически целесообразным. Это зависит от рынка, а рынки сейчас нужно пересчитывать из-за ситуации в Японии. Однако сам факт того, что две страны начинают переговоры о строительстве нового завода по обогащению урана в США, дает ответ на вопрос, что будет дальше с развитием атомной энергетики. Анна Фростенко, «Голос России».
Русская экономика. Голос онлайн. Голос онлайн. Подскажет, на что кликнуть в первую очередь.
О том, что в Лондоне состоялась свадьба века. О том, что чемпионат преподнес сюрпризы. О том, что Григорий Перельман дал первое интервью. Можно прочитать на нашем сайте. Сейчас расскажу все подробности. В студии Мария Крузе. Здравствуйте.
Голос онлайн.
Принц Уильям и Кейт Миддлтон стали мужем и женой. Тем самым правящая Виндзорская династия пополнилась еще одной семьей, глава которой стоит вторым в списке престола наследия. Жених и невеста принесли друг другу клятвы верности. Показательно, что в клятве Кейт, которая теперь официально именуется полным именем Кэтрин, отсутствовало обещание повиноваться мужу. Ранее оно было обязательным для невест. Такое обещание давала бабушка Уильяма, принцесса Елизавета, ставшая потом королевой. Но вот мать Уильяма, принцесса Диана, также не обещала повиноваться мужу, принцу Чарльзу. Небольшой казус вышел с обручальным кольцом, которое оказалось немного мало невесте, и принц был вынужден силой проталкивать его на безымянный палец левой руки невесты. Сам Уильям обручальное кольцо после свадьбы носить не будет. На церемонии венчания присутствовали многие знаменитости, в частности футболист Дэвид Бекхэм и его жена Виктория, знаменитый киноактер Роун Аткинсон, а также певец и композитор сэр Элтон Джон со своим супругом. Полную версию этого материала читайте на нашей странице в интернете на ruvr.ru.
Голос онлайн.
Российские фигуристы на чемпионате мира по фигурному катанию, который проходит на этой неделе в Москве, уже преподнесли несколько приятных сюрпризов. В турнире мужчин единственный представитель России Артур Гачинский сенсационно завоевал бронзовую медаль, а в состязании спортивных пар Татьяна Волосожар и Максим Траньков выиграли серебро. Побед от российских фигуристов ждут всегда. Но перед чемпионатами мира эксперты предупреждали, что команда, представляющая Россию, совсем молодая, на треть состоит из юниоров, что время ярких побед наступит чуть позже, ближе к Олимпиаде 2014 в Сочи. Возможно, они были слишком осторожны в своих прогнозах. Но московский чемпионат мира продолжается. И в пятницу, и в субботу медали будут разыграны в женском одиночном катании и в танцах на льду. Завершится первенство планеты 1 мая показательными выступлениями сильнейших фигуристов. С полной версией этого материала, а также с фото и аудиоматериалами можно ознакомиться на нашей странице в интернете на ruvr.ru.
Голос онлайн.
Математик Григорий Перельман, отказавшийся от премии тысячелетия, дал первое интервью. Он доказал гипотезу Пуанкаре, которая была сформулирована французским ученым Анри Пуанкаре в 1904 году. В конце 20 века она попала в список задач тысячелетия, за решение каждой из которых математический институт Клея обещал премию в размере 1 миллиона долларов. Григорию Перельману удалось выполнить эту задачу. Затем он отказался от премии тысячелетия. Сразу после этого журналисты устроили настоящую облаву на ученого-отшельника. Но безрезультатно. Перельман живет с мамой в одной из хрущевок Санкт-Петербурга. Он никогда не был женат. Целый год ученый категорически отказывался от общения с прессой. По разным причинам. Например, российские журналисты, по его словам, вели себя неуважительно. Встретиться с Перельманом удалось только исполнительному продюсеру московской кинокомпании «Президент фильм» журналисту Александру Забровскому. Через еврейскую общину Санкт-Петербурга он связался с мамой ученого. Именно положительная характеристика, которую она дала Забровскому, убедила Перельмана согласиться на интервью. Вся информация по этой теме есть на нашем сайте в интернете на ruvr.ru.
Голос онлайн.
Это были несколько интересных статей с нашего сайта. В студии была Мария Крузе. Пересечемся в паутине.
Голос онлайн. Легко задохнуться в потоке информации. Нужен надежный фильтр новостей.
Достоверная информация из первых рук. Актуальные новости от профессионального человека. Все это в программе «Ваш час».
Я Александр Гурнов, автор и ведущий этой программы. Каждую неделю наступает «Ваш час» держаться на плаву в море информации.
«Ваш час».
«Ваш час». Время профессионального мнения. 10-я юбилейная церемония «Радиомания 2011». Министерство связи и массовых коммуникаций Российской Федерации и Медиасоюз при поддержке Роспечати награждают героев отечественного эфира. Торжественная церемония вручения национальной премии «Радиомания» состоится в Москве 10 мая в рамках выставок «Связь Экспоком» и «World Information Communications» в Экспоцентре.
Голос России. Новости.
С кратким выпуском в студии Сергей Яснев. Здравствуйте. Сын Муаммара Каддафи и трое внуков погибли в результате авиаудара НАТО. Авиация НАТО бомбила резиденцию Каддафи в Триполи. В здание, где находились ливийские лидеры и его родственники, попала ракета. Есть раненые, их число не уточняется. Сам Каддафи не пострадал. Тем временем начальники генштабов вооруженных сил соседних с Ливией государств объявили о готовности привести армии в полную боеготовность в связи с ухудшающейся ситуацией в Джамахирии. Хосни Мубараку грозит смертная казнь, если будет доказано, что он лично отдавал приказ стрелять демонстрантов. Об этом заявил министр юстиции Египта. Между тем, бывший президент Египта сейчас находится в депрессии. Врачи Мубарака говорят, что перевозить его в тюрьму опасно. Сегодня начинается беатификация покойного папы римского Иоанна Павла II. Церемония продлится 2 дня, завершится в понедельник. После этого понтифик будет официально причислен к лику блаженных. Процесс беатификации Иоанна Павла II начался практически сразу после его смерти в мае 2005 года. Уже в июне Ватикан официально начал изучение свидетельства о чудесах, совершенных понтификом. Грузия продолжит ускоренную модернизацию своей армии. Президент страны Михаил Саакашвили заявил об этом на военном полигоне под Тбилиси. Там проходят военные учения в Азиане 2011. Учения совпали с празднованием 20-летия национальной армии. По словам Саакашвили, попытки врага деморализовать боевой состав провалились. Кого именно имеет в виду грузинский лидер, говоря о врагах, информационные агентства не уточняют. Казахстан ратифицировал конвенцию об изъятии доходов от преступной деятельности. Соответствующий закон подписал президент Нурсултан Назарбаев. Документ предлагает эффективный механизм по противодействию отмыванию доходов. Также этот закон предусматривает сотрудничество с другими странами по обнаружению и конфискации незаконно нажитого имущества. Международная конвенция была подписана в 90-м году в Страсбурге. К ней присоединились около 50 государств. Украинская служба BBC завершила вещание на Украину на радиочастотах. Последний прямой эфир состоялся в субботу. Сообщается, что украинская служба продолжит свою работу в интернете. Такие изменения в работе одного из крупнейших и влиятельных в мире СМИ происходят из-за финансовых проблем. В рамках сокращения бюджета Всемирной службы BBC радиовещание было прекращено уже у 11 служб, среди них и русская. Новости «Голоса России» читайте в интернете на нашем официальном сайте.
Голос России. РУВР.РУ. Военно-политический контекст. Программа о большой политике и военной мощи.
В студии автор и ведущий Евгений Грачев. Здравствуйте. Сегодня в программе «Вооруженные силы России и программа модернизации». Россия, НАТО. Путь к доверию через ракеты. Ближний Восток и остальной мир. Где границы нестабильности?
ВПК.
Итак, весна в России полностью вступила в свои права. Впереди чудесный месяц май. Чем нам запомнился не очень ласковый в этом году апрель? Ну, конечно же, не тучами, не снежными зарядами. На календаре с военно-политическим уклоном апрель помечен годовщиной подписания российско-американского договора СНВ-3 в Праге. Именно тогда, кроме всего прочего, российская сторона особо отметила очевидную взаимосвязь между вопросами ограничения стратегических наступательных вооружений и проблемами противоракетной обороны и в масштабах европейского континента, и в глобальных масштабах. Кстати, вопросы Европро должны быть согласованы к саммиту России-НАТО. Об этом сообщил постоянный представитель России при НАТО Дмитрий Рогозин. Напомним, следующий саммит должен состояться в следующем году в Соединенных Штатах. А сейчас в рамках Совета России и НАТО идет работа по выработке политических принципов сотрудничества. Зарубежные обозреватели отмечают, что высказывания Рогозина по окончании заседания Совета России и НАТО в Берлине в корне отличаются от более ранних российских комментариев. Например, газета «Берлинер Цайтунг» называет реальным шагом для укрепления взаимного доверия между Россией и НАТО, оценивая высказывания российского представителя проекта создания системы «Европро».
Наш комментарий.
Тогда ракетный щит НАТО расценивался как удар по национальной безопасности России. Сейчас Рогозин называет систему ПРО грандиозным технологическим и политическим проектом для сотрудничества сторон. Однако именно в кооперации, как подчеркнул российский дипломат, сохраняются проблемы. Они начинаются с анализа угрозы. Поскольку сама идея создания системы ПРО основана на опасениях вероятных ракетных ударов со стороны так называемых стран-изгоев, в частности Ирана, остаются вопросы о реальных возможностях такого развития событий. По данным российских экспертов, Иран не располагает в ближайшее время возможностью угрожать Европе ядерным оружием. Поэтому Россия сомневается в целесообразности системы ПРО. При этом сейчас можно говорить о готовности войти в проект, поскольку это лучше, чем стоять в стороне, так высказался российский представитель при НАТО. Однако наша страна настаивала и настаивает на том, что России нужны гарантии. Во всяком случае, ракеты-перехватчики НАТО не могут быть размещены возле российских границ, практически вплотную к территории государства российского. Это неоднократно подчеркивалось на всех уровнях. Напомню в этой связи высказывание президента России Дмитрия Медведева, когда он выступал на саммите Россия-НАТО в Лиссабоне, заметим, первым в истории. Произошло это в конце прошлого года.
Еще одна важная и весьма обсуждаемая сегодня тема. Европейская противоракетная оборона. Здесь очевидно, что все, казалось бы, новое. Сами европейцы и государства НАТО пока еще окончательно не представляют, что из этого получится, как это все будет выглядеть, сколько это будет стоить, наконец. Но в то же время все понимают, что в целом система противоракетной обороны, она только тогда представляет ценность, когда она является универсальной, а не является только одним из элементов, помогающим тем или иным странам или распространяющимся только на отдельные театры военных действий.
Это был президент России Дмитрий Медведев. Поскольку наша страна однозначно и резко выступила против размещения натовских ракет в Польше, Чехии или на Балтике, эта позиция в натовских кругах в целом уже воспринимается с пониманием. Однако сейчас планируется развертывание мобильных систем на кораблях в восточной части Средиземного моря, что, конечно же, порождает большие вопросы. Если учесть, что американцы создают систему ПРО для отражения неких гипотетических ударов со стороны Ирана, но также Северной Кореи, то следует отметить, что как раз Россия находится в непосредственной близости от предполагаемых источников угрозы. Очевидно, что было бы гораздо целесообразнее разместить ракеты-перехватчики на юге России. Однако НАТО не склонно заходить столь далеко, чтобы размещать свои системы в стране, не входящей в альянс. В общем, переговорный процесс продолжается, но проходит сложно. НАТО настаивает, что Россия и Североатлантический альянс должны создать две независимые, но скоординированные системы противоракетной обороны. Москва же считает, что необходимы единые системы Европро, сочетающие в себе противоракетные средства России и НАТО. А пока процесс развертывания новых систем ПВО и ПРО под самыми благовидными предлогами продолжается. А Соединенные Штаты полным ходом реализуют программу развертывания ракет-перехватчиков морского базирования. Но все-таки воздадим должное знаменательному событию нынешнего апреля, о чем мы говорили в начале передачи. Чем нам запомнился этот весенний месяц? Российско-американский договор СНВ-3. Тема комментария моего коллеги, политического обозревателя «Голоса России» Андрея Пташникова.
Наш комментарий. Напомним, что год назад в столице Чехии в торжественной обстановке свои подписи под этим важнейшим документом поставили президенты России и США Дмитрий Медведев и Барак Обама. Но таким образом они, можно сказать, лишь подписали его свидетельство о рождении. Дальнейшая судьба младенца зависела от его признания американским конгрессом и российским федеральным собранием. На это ушло еще целых 10 месяцев. Кстати, немногим меньше, чем на подготовку самого договора. И только в начале февраля уже нынешнего года он наконец-то вступил в силу. Срок его действия рассчитан на 7 лет. За это время Москва и Вашингтон должны сократить количество своих стратегических ядерных боезарядов на треть. Естественно, что до реального сокращения дело пока не дошло. Стороны успели лишь один раз обменяться детальной информацией о количестве и местах дислокации своих ядерных сил. Делать они это теперь будут каждые полгода. Причем предоставляемые друг другу сведения должны быть сверхточными, вплоть до места расположения каждой ракеты с ядерной боеголовкой, пусковой установки наземного и морского базирования и даже стратегического бомбардировщика. А еще предстоят регулярные взаимные инспекции, которые будут следить за соблюдением и реализацией условий договора. Первые из таких инспекций запланированы на середину текущего месяца. Иными словами, договор СНВ-3 только начинает свою сознательную жизнь. Будет она легкой или сопряженной с проблемами и трудностями, покажет будущее. Но, как бы там ни было, останавливаться на достигнутом ни Россия, ни США, похоже, не собираются. Роль лидеров в области разоружения к тому обязывает. А острых вопросов в этой важнейшей для сохранения мира сфере еще предостаточно. Причем их решение потребует от сторон не меньше, если не больше силы времени, чем они потратили на договор СНВ-3. Взять хотя бы проблему ПРО, которая по своей актуальности и сложности вышла сейчас на первое место. И не только в отношениях между двумя странами, но и на европейском континенте в целом. К сожалению, пока между Москвой с одной стороны и Вашингтоном с его союзниками по НАТО с другой, особого взаимопонимания в данном вопросе нет. Но хорошо уже то, что столь необходимый для решения данной проблемы диалог все же налаживается. А есть еще накопленные Россией и США огромные запасы тактического ядерного оружия. Проще говоря, хранящиеся на складах ядерные снаряды, которые в любой момент могут быть использованы. Их стороны тоже намерены в ближайшем будущем значительно сократить. Но и здесь сложностей хоть отбавляй. Начать с того, что Москва и Вашингтон до сих пор точно не знают, сколь велики арсеналы такого оружия друг у друга. Так что путь к реальному ядерному разоружению предстоит еще долгий и нелегкий. И пройти его надо не только России и США, но и другим ядерным державам. И все же цель эта достижима. Но только при условии, если удастся наладить взаимное доверие и уважение. А подписанный год назад российско-американский договор СНВ-3 показывает, что это не такая уж фантастическая задача.
Напомню, это был мой коллега, политический обозреватель «Голоса России» Андрей Пташников. А сейчас наш традиционный обзор сообщений информационных агентств.
В мире оружия.
Министерство обороны России намерено в 2015-2016 годах начать закупку серийных военно-транспортных самолетов Ан-70. В общей сложности планируется приобрести 60 новых транспортников, закупка которых уже заложена в госпрограмму вооружения России на 2011-2020 годы.
Наша справка.
Создание самолета ведется при совместном финансировании России и Украины. В частности, до 2013 года вклад в России в программу разработки Ан-70 должен составить более 85 миллионов долларов, а Украина 60 с небольшим. Скорость самолета Ан-70 780 км в час, дальность почти 8000 км. Транспортник укороченного взлета и посадки способен перевозить до 300 десантников или 47 тонн груза.
Концерн «Штурмовики Сухого» планирует летом этого года подписать акт о завершении госиспытаний модернизированного учебно-боевого штурмовика Су-25УБМ. Штурмовик может успешно использоваться как в качестве учебно-тренировочного самолета, так и для ведения полноценных боевых действий. Полетным и боевым характеристикам штурмовик Су-25УБМ практически полностью соответствует модернизированному строевому штурмовику Су-25СМ.
Наша справка.
Су-25УБМ представляет собой модернизированную версию учебно-боевого Су-25УБ. Максимальная взлетная масса 18,5 тонн, максимальная скорость у Земли с бомбовой нагрузкой в 1 тонну 940 км в час, максимальная высота полета 7000 метров. Бомбовая нагрузка 4 тонны.
Продолжим обзор новостей. Атомный подводный ракетоносец нового поколения «Юрий Долгорукий» проект 955 «Борей» готов к продолжению испытаний, в том числе к пускам стратегической ракеты «Булава». Об этом сообщил агентству «Интерфакс» представитель предприятия «Севмаш». Уже в ближайшее время все корабли будут подготовлены к проведению испытаний «Булавы». Это прежде всего касается подводных крейсеров «Юрий Долгорукий» и «Дмитрий Донской». Сейчас на стапелях «Севмаша» в Северодвинске строятся серийные корабли однотипных с «Юрием Долгоруким». Это «Александр Невский» и «Владимир Мономах». Планируется также строительство стратегического крейсера «Святитель Николай». Корабли получат на вооружение межконтинентальную баллистическую ракету «Булава».
Наша справка.
«Булава» — это новейшая российская трехступенчатая твердотопливная ракета, предназначенная для вооружения атомных подводных стратегических ракетоносцев. Она способна нести до 10 гиперзвуковых маневрирующих ядерных блоков индивидуального наведения, способных менять траекторию полета по высоте, курсу и поражать цели в радиусе до 8000 километров. «Булава» составит основу перспективной группировки стратегических ядерных сил России до 2040-2045 годов.
Зарубежная информация. Тайвань намерен начать строительство нового корвета, который будет передан на вооружение ВМС в 2014 году. Создание серии новых кораблей станет ответом на укрепление ВМС Китая, который в ближайшей перспективе примет на вооружение первую авианосную группу. Тайваньский корвет будет строиться с применением технологии малозаметности, водоизмещением 500 тонн. Вооружение представлено противокорабельными крылатыми ракетами и зенитными комплексами. Другие технические характеристики перспективных корветов пока неизвестны. Что касается китайских ВМС, в настоящее время в Китае идут работы по ремонту и модернизации тяжелого авианесущего крейсера «Шилан», бывший «Варяг». Корабль был куплен у Украины в 1998 году. Достоверная информация о ходе работ пока не обнародована. Ранее некоторые эксперты предполагали, что ходовые испытания корабля могут начаться уже в 2011 году. Министерство обороны Китая намерено на основе «Варяга» разработать серию собственных авианосцев. Китайский прототип перспективного истребителя-бомбардировщика пятого поколения, вероятно, совершил второй полет. Об этом пишет китайская газета Global Times. По сведениям газеты, испытания состоялись 17 апреля. Очевидцы рассказали, что в ходе испытательного полета самолет покачал крыльями. Предположительно, полет китайского самолета продлился 1 час 25 минут.
Маша, справка.
Китай начал испытание истребителя пятого поколения в конце декабря 2010 года, а первый полет самолет совершил 11 января. Самолет выполнен по аэродинамической системе «Утка» с высокорасположенным треугольным в плане крылом, сопряженным с фюзеляжем. Цельные поворотные кили имеют большой угол развала продольной оси, мотогондолы расположены по бокам фюзеляжа под крыльями. Технические характеристики истребителя пока неизвестны.
Пакистан провел успешные испытания новой баллистической ракеты малой дальности. Об этом сообщает агентство France Press со ссылкой на Министерство обороны страны. Новая ракета способна поражать объекты противника на дальности до 60 километров и нести как обычную, так и ядерную боеголовку. По данным военных, ракета обладает высокой точностью. В настоящее время в Пакистане на вооружении стоят ракеты малой, средней и большой дальности. Следует отметить, что Пакистан ведет активное соперничество в разработке и испытании баллистических ракет с соседней Индией. Не исключено, что в ближайшее время Индия также проведет серию испытаний собственных ракет. Это был обзор сообщений из рубрики «В мире оружия».
Вы слушаете программу ВПК. Военно-политический контекст. ВПК.
А теперь Ближний Восток. Тунис, Египет, Ливия, Сирия, Йемен. Впрочем, довольно перечислять, все равно так или иначе. Практически во всех странах региона ситуация взорвалась, как по мановению волшебной палочки. Регион, безусловно, неспокойный. Но в отдельно взятых странах, даже в вышеперечисленных, внутренняя обстановка на протяжении многих лет оставалась спокойной. И вдруг... О, это вдруг! Не цунами ведь обрушилось, не метеорит упал. Что же произошло? Вдруг! На эту тему мы беседуем с гостем студии. Это хорошо известный нашим радиослушателям президент Академии геополитических проблем Леонид Ивашов, генерал-полковник, доктор исторических наук, профессор. Мы в нашей прошлой программе обещали новую встречу с этим интересным человеком.
Эффект домино на Ближнем Востоке появился не сам по себе. Вы знаете, я много лет работал в разных странах этого региона. И хорошо знаю и людей, и историю, и реалии. Страны очень непохожи, очень разные. Но события-то все как под кальку.
Во-первых, стратегическое отставание исламского мира, оно вызывает недовольство во всех, по сути дела, слоях. Ну, может быть, кроме там шейхов, которые ничего не хотят менять. Нефтяных, прежде всего, шейхов. А в целом исламский мир чувствует свое основание и созревает ситуация всеобщего недовольства. Но, безусловно, ну, в Тунисе, возможно, вот можно рассуждать, что произошел случай, который явился искрой, и загорелась вся страна. Дальше покатилась. Но, что характерно, что действительно сценарии похожи друг на друга. Но много лет назад был создан Институт Альберта Эйнштейна в Соединенных Штатах. К физике ничего он не имеет, А это институт, возглавляемый Джином Шарпом, ему уже 84-й год сейчас, но он где-то лет 15 назад разработал классическую такую методичку, называется «От диктатуры к демократии». В этой методичке последовательно изложены 198 рекомендаций, как с чего начинать и так далее. И когда открываешь, смотришь, вот как в Ливии или как вот в Египте пошло. Все недовольны, кто-то недоволен там условиями жизни, бытом, кто-то низкой там зарплатой, кто-то тем, что работу не может найти. Но все вот эти течения недовольства концентрируются в одном пункте – «Мубарак, уходи». И этот Джин Шарп описал, значит, все это досконально. И репетиции проводились, и молодых революционеров каждый год собирают в Соединенных Штатах. Последний раз вот в 17 странах, в том числе там, по-моему, 11 были ближневосточных, собирают молодежь и ведет там вице-президент, лидер республиканского, демократического института США, но потом спускается президент и поздравляет их там, кого-то с победой, кому-то, значит, внушает, что нужна победа. То есть этот процесс находится под контролем и управляется, он формируется. Всеобщее недовольство, значит, долой там диктатора, а потом, значит, требования демократии и так далее, все прочее.
Понимаете, Владимир Петрович, смотрите, когда появился лозунг «Мубарак, уходи», было это в январе-феврале, продолжалось это на наших глазах добрых 3 месяца, но Мубараку и так уходить надо было в сентябре, оставалось чуть-чуть. Что спасло Египет? На мой взгляд, ну это просто мое личное мнение, на мой взгляд, спасло то, что в Египте, пожалуй, самая большая и самая сильная армия на Ближнем Востоке. Армия становых ребят, вообще египетское общество. Но самое главное, что Мубарак, плоть от плоти, кровь от крови из армии. Поэтому армия обеспечила порядок, самое главное, армия четко выполняла приказы, армия обеспечила порядок и не дала развернуться событиям по неуправляемым сценариям. Я считаю, армия спасла страну.
Да.
У Каддафи ситуация немножко другая. Армия небольшая, возможности ее меньше, а вот бедуинов больше. Гораздо больше. И племенная раздробленность. Тут понятно. Но вот непонятен смысл тех кукловодов, назовем их так, которые дергают ниточки и которые запускают эти механизмы. Ну, смотрите. Египет что это такое? Прежде всего, это Советский канал. Я не говорю пирамиды. Пирамиды для туристов. Для мировой экономики это Советский канал. Советский канал, ну, плюс страна развитая во многих отношениях и в сельскохозяйственном. Со времен фараонов еще. Все нормально у них с этим. В Ливии нефть. Хорошо. Но Каддафи и так им продавал эту нефть по нормальным мировым ценам. Куда уж больше. Ну зачем же нужно было убирать Мубарака на исходе уже его полномочий? И зачем убирать Каддафи, который действительно у себя не имеет просто равных, даже среди вождей, не имеет равной себе фигуры? Ну Саддама убрали в Ираке в свое время, и что? Повесили даже, и что? Процветающая страна превратилась сейчас в арену столкновений. В том числе и внутренних. Так вот, каков смысл-то вот запускать этот механизм, когда и так все нормально?
Ну, есть упредительные механизмы. Ну, вот я, например, будучи на службе, внимательно наблюдал за Грузией. Вот Шеварнадзе подошел возраст, и мы видели, что американцы готовили 5 кандидатов сразу на место Шеварнадзе, да, и Саакашвили был всего лишь одним из них. То есть они запускают, а там даже может быть какая-то стихийность, ну, не того первого, на которого они делали ставку, но все равно у них есть кандидатуры. Так вот, в Египте, мне кажется, что произошло восстание, протест вот этот всеобщий, не по американским планам все же. Все страны, которые пытались вот проводить самостоятельную политику, это сегодня для Запада преступление. Каддафи строит свой ливийский социализм. Вот поэтому было организовано не выступление, оно не могло состояться, а был организован вооруженный мятеж. И началось все с того, что появились какие-то боевики там с оружием, стрелять, и первыми жертвами стали полицейские, потом солдаты и так далее. Просто вот такой сценарий отработан на Западе и был запущен.
Понимаете, Владимир Григорьевич, еще Гамаль Абдул-Наср был автором концепции арабского социализма. Арабский социализм. Я застал его и в Египте, и много раз он приезжал в Советский Союз, даже и лечился здесь. Он сформулировал эту идею очень четко, там у себя. Главная цель построения социализма, арабского социализма, это между Сциллой и харибда, между сценой империализма и харибдой коммунизма. Вот такой курс предлагал Гамаль Абдуль-Насер. Видимо, Каддафи, кстати, его последовательный ученик, что, собственно, мы имеем.
Да, что такое социализм? Этот термин появился не случайно, я думаю, потому что ведь большинство государств мира, мы говорим, государств континентальной ориентации, связанные с землепашеством, с скотоводством даже где-то, вот тех, кто привязан к земле, они вообще-то склонны именно к социалистическому методу хозяйствования, коллективному, вот, общинному такому методу. И там своеобразная демократия выстраивается тоже где-то социалистического типа. У нас три как бы вот идеологических системы. Это либерализм, социализм и фашизм. А все остальное это комбинации вот этих трех систем. И Россия, кстати, беременна была всю свою историю с социализмом, поэтому революция у нас первая произошла.
Ну, это еще Чернышевский писал об этом.
Да. И посмотрите, протообразец вот этого социалистического государства, по сути дела, это наше новгородское княжество. Там, посмотрите, и Вече, и так далее. Затем все это отразилось в проекте, таком концептуальном проекте «Москва, Третий Рим» и «Симфония властей», где...
Ну, для этого царю Ивану Васильевичу потребуется задавить новгородской демократии.
Да.
Вместе с Вече, вместе со всеми.
Там
новгородский
сепаратизм. Иван Грозный строил государство, когда каждый князь строит в государстве свое государство, нет ни общих законов, там ни закономерности и так далее, конечно, одно государство не получится. Но, тем не менее, такие страны не прирасположены коллективистски.